банківської системи країни у минулому році.
Ви на хвилях Радіо Свобода. Далі з вами у студії Алена Тиханович. Нашій головній годині ефіру. Караткевич зустрікається з виборцями активніше за усіх. Ніно Борджанадзе підсумовує, кожен повинен розуміти, влада не вічна. Ярмошина не радить назиральникам приходить на вибори з біноклями. А Лябон Вольський коментує вибори на мотив «Косив ясь конюшину». Ініціативна група, яка підтримує Тетяну Караткевич, подала найбільшу кількість заявок на зустрічі з виборцями. Про це повідомила старшиня Центральної виборчої комісії Лідія Ярмошина.
Более 40 таких заявок для встреч с избирателями как на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях подано данным кандидатам и ее доверенными лицами. 16 заявок на проведение встреч в основном в трудовых коллективах подано от доверенных лиц кандидатов в президенты Лукашенко. Кандидаты в президенты Улахович и Гайдукевич подали в избирательные комиссии и в местные исполнительные органы по 4 подобные заявки.
Таким чином, по воле своей активности, Тетяна Караткевич у 2.5 раза обошла Лукашенко и у 10 разов Гайдукевича и Улаховича. Неузабаве репортаж з Витебску, где сегодня Тетяна Караткевич встречается с выборцами. Були політв'язень Миколай Статкевич і колишній кандидат на президента Володимир Некляєв на 22 вересня викликаний у суд Центрального району Мінську. Ця інформація від Анатолія Лябецького, який міркує, що позови у суд досланий у сувязі з проведенням 10 вересня каля ГУМа несанкціонованого пікета за сумленні і свободні вибори, у яким брали удзел Статкевич і Некляєв. У дочиненні до обох політиків тоді були складені адміністраційні протоколи. Лябецька не виключив, що подобну позву можуть дослати йому, бо він так само був на пікеті. Бо що Миколай Статкевич заявив на мітингу 10 вересня.
Вибори вже відбулись, вони вже фальсифіковані. Зараз починаємо боротьбу за нормальні вибори. Сьогодні початок. І ми користуємося тим, що у них об'явлена сьогодні агітаційна кампанія, і ми хочемо її поудзельничати. І це перша мета, друга мета, хай влада вибирає, або вона дає нам збиратися, щоб у нас була хоч яка простора свободи, хай, щоб ми могли поменшити страх у людей, або хай вона нас арештовує, затримовує, і хай розвітується зі своєю так, пожаданою легітимністю в очах Заходу. От і все.
Додам, що на завтра, 22 вересня, у нас запланована онлайн-конференція з Миколом Статкевичем. Ви можете задавати йому своє питання вже зараз. Ну, а сьогодні ми пропонуємо вам ексклюзивне інтерв'ю Ніно Борджанадзе, былой керівниці Грузії, яка потлумачить, чому лічить керівника Білорусі неоднозначною фігурою і чому Лукашенко їй імпонує більш, чим Саакашвілі. Ми попросили так само дати пожадання Олександру Лукашенку напередодні 5-х для його президентських виборів.
Каждый лидер должен понимать, что вот это должен понимать каждый, кто приходит во власти, что власть не вечна. Она не сегодня, так завтра заканчивается.
Жыхар Крычева Павел Ганчароў рэкламуе сваю прадпрымальніцкую дзейнасць на беларускай мове. На ўсходзе Магілёўшчыны ён адзіны, хто наважыўся на такі крок. Слухач Свабоды Склімавічаў сфатаграфаваў машыну Паўла з рэкламай у сваім райцэнтры і даслаў фота нашаму магілёўскаму карэспандэнту, той пагутарыў з бізнесоўцам.
Вельмі доўга к гэтаму гатовіўся, не ведаў, якая будзе рэакцыя людзей. Радныя адгаварвалі, гаварылі, што будуць абзываць неяк, але вырашыў пайці на гэты шах.
І сёння ў нас яшчэ адна прэм'ера. Новая песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Яго героі Саўка ды Грышка будуць абмяркоўваць кандыдатаў на прэзідэнта. Песня, напісаная на матыў «Касіў ясь канюшыну».
Хто на выбары папрэцца, той у турнях застанецца. Хто на выбары паскача, не аднойчы той папалача. Хто на выбары паскача, не аднойчы той папалача.
Песня Лявона Вольскага і многае іншае неўзабаве.
Гадзіна дня на свабодзе.
У глыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Сёння ў Віцебску праходзяць сустрэчы з кандыдаткай у прэзідэнты Таццянай Караткевіч. Ужо распачаўся вулічны пікет, які прыхільнікі кампаніі «Гавары праўду» зладзілі ў новым жылым мікрараёне Білева. Ну а потым адбудзецца сустрэча ў актавай залі школы нумар 31. На пікеце была наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч, якая з намі на сувязі. Прывітанне.
Добры вечар.
Браніслава, цікава, ці пазнаюць у Віцебску спадарыню Караткевіч? Яна ж, здаецца, прыязджае сюды ўжо не першы раз.
Так, Таццяна Караткевіч у Віцебску ўжо трэці раз. Яна была тут падчас збору подпісаў за вылучэнне. І яшчэ раней тады, калі толькі абвясціла пра свой намер удзельнічаць у прэзідэнцкіх выбарах. Такім чынам, сёння трэці раз. На пікеце зараз, калі чалавек 30 пастаянна прысутнічае, і яе пазнаюць. Асабліва пазнаюць, параўноўваючы з тэлевізійным выступам, які спадабаўся шмат каму. А найбольш горача падтрымліваюць жанчыны. Напрыклад, на пікеце ёсць група жанчын, які прыехалі ў камандзіроўку з Новалукамля, знайшлі гэтае месца, дзе адбываецца пікет. Вось чакалі Таццяну Караткевіч, якая спазнілася прыкладна на паўгадзіны сюды ў Віцебск. Вось але чакалі, каб задаць свае пытанні, пагаварыць з жанчынай, прэтэндэнткай. Можа быць, у гэтым вся галоўная справа, тым, што жанчынам падабаецца жанчына.
Ну, а сёння ж у Віцебску праходзіў і пікет прыхільнікаў Сергія Гайдукевіча. Вось калі параўнаць гэтыя два пікеты, што вы можаце адзначыць?
Я магу адзначыць, што на пікеце Таццяны Караткевіч больш народу. Калі гэта канцэптуальна, разглядаючы лічбу 30 чалавек і 4-5 чалавек. Справа ў тым, што пікеты праходзяць у месцах, якія віцебскі гарвыканкам вызначыў, яўна не спадзяючыся на тое, што народу будзе шмат. Гэта спальныя раёны. Пікет Таццяны Караткевіч праходзіць у новым мікрараёне Білева, а пікет у падтрымку Сергія Гайдукевіча праходзіць таксама ў спальным мікрараёне, які называецца «Поўдні 7». І нягледзячы на тое, што сёння на пікеце ў падтрымку Гайдукевіча прысутнічае ягоная даверная асоба, вядомы актор Яўген Крыжаноўскі, комік, у якого сёння ў Віцебску плануецца выступ, неяк ягоныя выселкі творчыя зусім не заўважаныя навакольнымі жыхарамі. Ніхто асабліва не падыходзіць, не глядзіць, што там адбываецца. Адно, хто можа падысці і зірнуць на там партыйныя сцягі, на прысутнасць два пікета на агітацыйнай пляцоўцы, гэта тыя, хто ідзе ў бліжэйшую краму «Віцебскія прадукты» нумар 41.
Это был репортаж з Віцебску. Прадстаўнікам выбарчага штабу Таццяны Караткевіч прыйшлося звяртацца ў пракуратуру, каб у рэдакцыі «Гомельскай праўды» 20 верасня прынялі да друку яе перадвыбарчую праграму. Вось што расказаў нашаму карэспандэнту Олег Шабетнік з Рэчыцы. Ён даверная асоба Таццяны Караткевіч.
Поскольку на сайте ЦИКа стоит информация, что до 20 числа включительно принимаются предвыборные программы кандидатов в президенты, я приехал в «Гомельскую правду» вчера, где-то около 10:30 на калитке к зданию «Гомельской правды» висел замок, никого не было. Мы нашли в телефон одного из начальников отдела, позвонили ей, женщина, сказала, что я не знаю, должен быть дежурный. Я объяснил, что калитка закрыта, замок висит, и на нем надета еще такая пластмассовая бутылка, чтобы вода не затекала.
Суразмоўца кажа, што было вырашана звярнуцца ў абласную пракуратуру са скаргай.
Поехали в прокуратуру областную, в прокуратуру зашли, начала записывать мои данные, цель обращения. Тут же мне позвонила женщина «Гомельской правды» и сказала, что дежурность есть на месте, можно приехать. Ну, через 5 минут буду, давайте минут через 15, он на обеде. Когда мы подъехали к «Гомельской правде», то, конечно, там еще никого не было. Дежурность подошел минут через 10, после того, как мы приехали. Завел нас через ворота, на них там ничего не написано, что это их редакция. На ворота тоже висел замок. Он начал звонить, чтобы вахтер открыла. Вахтер вышел, сказал, уже калитка открыта, можно заходить. Наверное, я уже издание вам открыла, заходите. Они поздоровались, то есть это человек не уходил на беда, потому что они не здоровались. Зашли мы туда в кабинет, и там принял у меня программу Таццяна Караткевіч.
Ну, спадар Шабетнік заўважае, што цікавасць да выбараў у грамадстве невялікая, і ў рэдакцыі, напэўна, не спадзяваліся, што нехто ў нядзелю прынясе перадвыбарчыя матэрыялы.
Они считали, что, наверное, в воскресенье никто не придет, поэтому спокойно были дома. Но мы работаем в выходные дни, и ездим в выходные дни, согласно графику Центра избиркома.
На Гомельщині агул до гэтага часу не заўважна нейкай жывой агітацыі кандыдатаў сярод выбарцаў ні з чыйго боку, ні Караткевіч, ні Лукашэнкі, ні Гайдукевіча, ні Улаховіча. Не публікавалі мясцовыя выданні і перадвыбарчых праграмаў кандыдатаў у прэзідэнты. Пануе зацішша на 10 адкрытых пляцоўках, якія гарадскія ўлады вызначылі ў абласным цэнтры дзеля правядзення перадвыбарчай агітацыі сярод гараджанаў. Ну, а Радыё Свабода з увагі на тое, што да выбараў 11 кастрычніка засталося 3 тыдні, прапанавала наведнікам сайту паўдзельнічаць у апытанцы, каго вы будзеце падтрымліваць. І зараз да мяне ў студыю вярнуўся мой калега Юры Дракахруст. Юры, я папрашу вас пазнаёміць з вынікамі тых, хто прагаласаваў у гэтай апытанцы.
Ну, прагаласавала каля 500 чалавек. Вынікі такія, так бы мовіць, па значнасці. За Татьяну Караткевіч 30%, за Александра Лукашэнку 4%, за Улаховіча менш адсотка, за Гайдукевіча крыху больш адсотка, супраць всіх 4% і 60% за байкот і гнор.
А вы можаце сказаць, што вось аўдыторыя Свабоды гэта такая спецыфічная аўдыторыя, наколькі гэта рэпрэзентабельная?
Так, я думаю, што гэтыя дадзеныя яны, як бы мовіць, прадстаўляюць у асноўным аўдыторыю нашага радыё. Я, дарэчы, зараз паглядзеў у інтэрнэце, папоўзаў, ёсць Беларусі такое выданне «Телеграф Бай». Ну, незалежнае выданне, не надта такое, як бы сказаў, рашучае, радыкальнае. І вот я паглядзеў у іх. У іх таксама клікнула прыкладна 400 чалавек, прыкладна, як і на нашым сайце. За Караткевіч 32%, за Лукашэнку 28%, за байкот таксама 28%. Тобто, як бачите, тут за байкот значно менш, чим на нашому сайті.
А це не менше, це якби третій удвоє... кандидат
да, байкот. Амаль удвоє, але ну, я би сказав так, що до 50% і не близько. Вот.
И, вы маете на увазі, що Александр Лукашенко до 50%?
Ні, я маю на увазі, що 28% людей, які кажуть, що вони будуть байкотувати, це і близько не доходить до 50%.
І Александр Лукашенко так само по виніках
байкот, да. І плюс к тому, на гэтым сайті, ну, фактично, Лукашенко, Караткевич 50-50. Але я би звернув увагу на все ж таки питання на нашому сайті, да, всіх розмовів, так би мовити, про байкот, ну, от те, що фактично третина, для третини нашої аудиторії, от цієї розваги, що Караткевич, агент уладов, Караткевич – це Лукашенко, як би, з жіночим тваром, там, чи це лялька, там, чи Лукашенки, чи когось іншого, ну, от бачите, по меншій мірі, третина із запитаних, вони таку логіку не приймають.
Юрій, чи гляділи ви телевиступ Тетяни Караткевич, і чи згодні ви з висновою оглядальника Свободи Валера Карбалевича, що народився новий публічний політик?
Ведаеце, я глядзеў гэты выступ, ён мне па шэрагу пазіцыяў спадабаўся, паказаўся цікавым, ёсць шэраг пярэчанняў. Што тычыцца наконт новага публічнага палітыка, ведаеце, я бы не спішаўся. Я бы не спішаўся, таму што, ну, вы памятаеце, вот у 2006 годзе это знакаміты выступ Казуліна, который, так бы мовіць, публіка так горача абмяркоўвала, Саша, где деньги, што это вогуле наш там, я не ведаю, Гандзі, разам з Деголем і ну, і на выбарах і аб'ектыўна Александр Казулін набраў не шмат тады. Вот, і я бы сказаў, што ў цэлым вот менавіта на гэтым выступ ступі Тетяни Караткевич, было ясно, що яна, яе команда поставили цікавий експеримент, але виніки його покуль, ну, якби не зусім предказальні. Бо на всіх остатніх кампаніях, ну, 6-й, 10-й, все ж таки більшість кандидатів альтернативних, яны робили ставку, якби на класичний опозиційний електорат, для якого дало Лукашенко. Лукашенко, вогулі, як ведаєте, кажуть, українці лепш гірші да інші. Вот на такий електорат яны робили ставку. Караткевич робить ставку на і зусім інший электорат. От цікаво в її виступі, вона ухитрилася, ну, фактично, окрім там 2 тэрміна ў прэзідэнцтва, не сказаць ні слова пра палітыку. Яна шмат гаварыла рэзкіх рэчаў, але это ўсё эканоміка і сацыялка. Вот Лукашэнка ні тое не забяспечыў, заробкі не забяспечыў,
но трэба быць трошку
папулістам. Не забяспечыў. Нет, я просто пра тое, я ў дадзеным выпадку, знаеце, не расставляю акцэнты. Я просто пра тое, што яна дзейнічае на іншых людзей, чым дзейнічалі, я не ведаю, Статкевіч, Некляеў, Мілінкевіч, яна гаворыць пра тое, што з яе пункту гледжання можа спадабацца некім іншым людзям, не тым, каму хацелі спадабацца раней. А такому сярэдняму беларусу, які, ведаеце, от глядзіць, так сказаць, добра яму жыць, добры бацька, кепска яму жыць, кепскі бацька, не таму, што ён там за Европу, а бацька за Расею. Вот у яго, он учора атрымліваў 500 баксаў, а сёння 300, вот яму кепска. Хай он и за Россию, а Лекепска ему. И вот Караткевич поспробовала потрапить в этих, ну, как бы в сердце этих людей. Атрымается? Не ведаю, может быть.
Ну, дякую. Принамсі, а пытанні, якія проводять Радио Свобода и іншыя незалежные сайты, показывают, что у Татьяны Караткевич довольно шмат симпатизантов. И я нагадаю, что наши слухачи так само могут долучиться до удела у этом опытанні и проголосовать за тих кандидатов, яких яны збираются
подтримливать.
Ці за Байкот. Дякую, Юры.
Жывая свабода з Аленай Ціхановіч.
Назіральнікі, якія будуць сачыць за падлікам галасоў падчас прэзідэнцкіх выбараў, змогуць карыстацца фотаапаратурай, відэа і аўдыёзапісвальнай тэхнікай толькі з дазволу участковых камісіяў. Карыстацца аптычнымі прыстасаваннямі забаронена наогул. Такі адказ дала старшыня Цэнтральнай выбарчай камісіі Лідзія Ярмошына на адпаведны зварот руху за свабоду. Пры гэта паведаміў свабодзе першы намеснік старшыні руху Юрась Губарэвіч. Губарэвіч сказаў, што на гэтыя выбары рух вылучыць больш за 200 назіральнікаў, якія, як паказваюць папярэднія кампаніі, аказваюцца абсалютна безабароннымі перад старшынямі выбарчых камісіяў.
Такі запіс мог бы дапамагчы ў разбіральніцтве кожнай канкрэтнай справы, а таксама шмат якія парушэнні маглі бы быць зафіксаваныя пры дапамозе відэа, і гэтыя доказы ўжо можна было выкарыстоўваць у судзе. Аднак Рымошына фактычна адмовіла назіральнікам у такім праве. Яна патлумачыла, што канчатковае рашэнне аб выкарыстанні аўдыё ці відэа будзе прымаць адпаведная выбарчая камісія. Ну, як паказує практика, як правило, это все буде зводитися виключно до заборонів використання подобних технічних środків. Так само вона подломачила, що назіральники не мають права користатися іншими środками, такі як біноклі, якась інша оптика, щоб побачити, що відбувається під час подліку голосів. Може бути, це виглядає трошки несерйозно, але знову-таки з практики минулих років ми ведаємо, що назіральники не мають можливість присутнічати непосередньо при подліку і часом їх відсаджують просто за десятки метрів, тому ніякі додаткові сродки для назірання в будь-якому випадку не зашкодять.
Но, тым не менш, біноклі выкарыстоўваць Цэнтральная выбарчая камісія не дазволіла. ЦВК паводзіць сябе непаслядоўна, так лічыць спецыяліст у галіне выбарчага права Сергей Альфер.
С одной стороны, она прямая постанова на попередних выборах, и позволяет выкористовывать ту же аудиозапись. С другой стороны, она говорит, что это полномоцтвы участковых комиссий. А лишь это полномоцтвы участковых комиссий абсолютно нигде не прописаны в выборчем законодательстве. Вот коли не прописаны, то тут у Центральной комиссии по выборам есть две возможности. Самой принять постанову, якая регламентирует питание, альбо другая возможность передать эту справу нешестоящим выборчим органам. Коли они передадут участковым комиссии, абсолютно зрозумело, что увогуле нічыма будзе атрымаць ад іх дазволу, таму што яны цікаўленыя ў огле якой-небудзь галоснасці. Ну, а што ты бінокль? Бінокль, канешне, анекдот, але ж гэта продак, які законам не дазволены і не забаронены, а мы дзейнічаем па прынцыпу права грамадзян выкарыстоўваць усё, што не забаронена законам. І таму гэта заява Ярмошына ўвогуле некарэктна з пункту гледжання права. Таму, калі хто-небудзь не бачыць, як там камісія лічыць далёка сядзець, і будзе выкарыстоўваць бінокль, то з майго пункту гледжання гэта не з'яўляецца парушэннем законадаўства, гэта не з'яўляецца змешацельствам у справу камісіі, і на той падставе назіральніка немагчыма выдаліць з памяшкання.
сказав Сергій Альфер. Ну, а зараз наші слухачі обмірковують вибори і, у приватності, звороти кандидатів у президенти, які вони вже поспіли побачити.
В своем телевизионном выступлении кандидат в президенты Короткевич сказала, что Лукашенко устал. Устают на этой должности люди, которые работают по 24 часа в сутки, отдавая все свои силы без остатка. Не зря в цивилизованных странах установлен президентский срок не более 2 раз. Фактор физических возможностей человека там учитывается в первую очередь. Лукашенко в свои 60 отлично выглядит на хоккейной площадке, на горных лыжах, на роллах. Сюда можно еще прибавить теннис. Можно себе только представить, сколько времени уходит на тренировки, на все эти виды спорта, чтобы так достойно на них выглядеть. А посмотрите, как он выглядел 20 лет назад, иногда это показывает по телевизору. И как теперь? Да он теперь богатырь по сравнению с тем Лукашенко, который только пришел к власти. Так что, ведя такой образ жизни, физических сил ему хватит еще на несколько президентских сроков.
Город Слуцк, Анатолий Балакир. Поражаюсь тупости и глупости отдельных белорусов. Хотя таких не хочется называть и белорусами. Речь о выборах зашла. А кого убирать, кроме Лукашенко? Нема никого, говорит он, отвечая ему. Так ты что, уважаемый, считаешь, что Беларусь из одних дураков состоит? Один Лукашенко умный. Давай себя выберем президентом. Главное, чтобы команда была твоя, хорошая. Отлично даже. Не хочу, отвечает он. Я ему привел пример Леха Валенцу в Польше. Говорю, он же был простым электриком, а Польшу из кризиса выявил, как живут поляки, а как мы живем. Главная команда, я же тебе говорю, чтобы была на высоте. Не знаю, дошло до него что-нибудь или нет. Наверное, не дошло. А нервы себе истрепал я. Прости им, Господи, ибо не ведают, что творят и говорят, и чем думают. А Лукашенко всех на испуг берет. Война будет, кровь рекой, как на Украине. Кому мы нищие нужны? Какая война?
Это Татьяна Борисович Польчу. Послушала выступление кандидата в президенты. Все некие пустые слова. Ни одного из них нема такой ценной программы, как корысти была у Зенона Станиславовича Позняка.
Телефон для связи у Минску 266-39-52. Нагадаю, что завтра на нашем сайте запланированы онлайн с Миколаем Статкевичем. Вы так само можете задавать ему свои питания.
Наколькі паспяхова змагаецца з карупцыяй беларуская ўлада? Хто сядзіць за карупцыю па беларускіх турмах? Ці ратуе дэмакратыя ад карупцыі? Гэтае пытанне ў праскім акцэнце абмяркоўваюць кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», былы палітвязень Алесь Бяляцкі і галоўны рэдактар інтэрнэт-выдання «Ежедневнік» Сергей Сацук.
Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Ніно Бурджанадзе двойчы была старшынёй грузінскага парламенту і двойчы выконвала абавязкі прэзідэнта Грузіі. У 2013 годзе яна ўдзельнічала ў прэзідэнцкіх выбарах у Грузіі, на якіх заняла трэцяе месца. Цяпер яна лідарка апазіцыйнай партыі «Дэмакратычны рух. Адзіная Грузія». З Ніно Бурджанадзе ў Тбілісі сустракалася наша корэспандэнтка Ганна Соус і папрасіла яе нешта пажадаць ці параіць Александру Лукашэнку напярэдадні 5-х для яго прэзідэнцкіх выбараў.
Вы знаете, мне сложно вообще давать какие-либо советы президенту другого государства и народу другого государства. Потому что, во-первых, я недостаточно хорошо владею ситуацией. Да, я знаю, что там не рай демократии, там есть серьезные проблемы. Наверное, нужно посмотреть очень с открытыми глазами, что хорошо, что плохо. И нужно об этом громко говорить, безусловно. Потому что закрывать глаза на проблемы, которые существуют, это ни в коем случае не выход. Что касается, что позволяет народу, а что нет, вы знаете, не надо идеализировать или критиковать какой-либо из народов. Наверное, у всех народов есть свои плюсы и минусы. В Грузии мы тоже слишком долго терпели Саакашвили. И я считаю, что мы терпели больше, чем можно было терпеть. Потому что все прекрасно знали, что происходит. В принципе, он смог напугать народ. Это тоже прекрасно на Западе знали.
Но каждый лидер должен понимать, что вот это должен понимать каждый, кто приходит во власти, что не все, что власть не вечна. Она не сегодня, так завтра заканчивается. Лидеры могут допускать ошибок, иногда очень тяжелых. Но очень важно, что если они остаются у власти, чтобы они постарались эти ошибки исправить. Не закрывать на них глаза, а изменить реальную ситуацию и понимать, что хочет народ. Вот это очень важно, я бы пожелала бы каждому руководителю каждого государства понимать, чего хочет его или ее народ и что нужно народу. Вот если каждый политик это будет чувствовать, то и диктатуры не будет, и войн больше не будет. Ну, это может быть немножко идеалистично, но поскольку все-таки 21 век, хотя бы минимально эти стандарты нужно придерживать.
Александр Лукашенко сёлета быў у Грузіі, і практычна першая ягоная заява была пра тое, што паўднёвая Асетыя і Абхазія гэта грузінская зямля. Як вы ацэньваеце ягоную пазіцыю ў гэтым канфлікце?
Вы знаете, позитивно, абсолютно позитивно, потому что я вообще считаю, что Лукашенко неоднозначная фигура. И то, что он смог сделать, это тоже нужно очень так аккуратно посмотреть и оценить, потому что он смог, с одной стороны, иметь очень тесные отношения с Россией, но с другой стороны, я вижу, что он умеет и защищать национальные интересы. Была Беларусь. Я специально смотрела его интервью и как-то даже удивлялась, как он умудрялся с одной стороны поддерживать как бы стратегическое партнерство с Россией, но с другой стороны очень жестко занимать позицию отношений тех вопросов, которые важны для Беларуси как для государства. Между прочим, в этом же плане можно рассматривать и его позицию относительно Абхазии и Южной Осетии, потому что я прекрасно помню ситуацию очень быстро после признания России Абхазии и Южной Осетии, когда Лукашенко абсолютно однозначно выступил и сказал, что Беларусь не будет поддерживать независимость Абхазии и Южной Осетии, а Беларусь поддерживает территориальную целостность Грузии. Мы это очень ценим. Для нас это было очень важным. Я считаю, что белорусский пример был важным для многих других государств и на постсоветском пространстве, и не только. Поэтому не ценить это мы не можем.
Ніно Бурджанадзе заявляла, што Лукашэнка ўжо не апошні дыктатар у Еўропе і назвала апошнім дыктатарам у Еўропе Міхаіла Саакашвілі. А хто цяпер, з вашага пункту гледжання, апошні дыктатар Еўропы?
Вы знаете, я не знаю. Мне очень сложно сейчас говорить, потому что я не настолько хорошо владею ситуацией, но то, что Саакашвили был настоящим диктатором, это для меня абсолютно ясно. И было совершенно непонятно, почему, например, Лукашенко был под как бы яростной критикой западных наших друзей, а Саакашвили был чуть ли не маяком демократии. Вот вы знаете, вот этот двойной стандарт, который меня очень разочаровал, когда я сама уже очень открыто с этим столкнулась, потому что Лукашенко можно было критиковать, потому что он как бы занимает прорусскую и пророссийскую позицию, а раз Саакашвили поднимал антирусский флаг и говорил про западные ценности, ему можно было все.
Была кіраўніца Грузіі Ніно Бурджанадзе адказвала на пытанні карэспандэнткі «Свабоды» Ганны Соусь. Відэа інтэрв'ю знойдзеце на нашым сайце. 19 верасня на сайце Крамля з'явілася афіцыйнае паведамленне пра распараджэнне прэзідэнта Расіі Уладзіміра Пуціна, якое тычыцца авіябазы ў Беларусі. У МЗС Беларусі і Міністэрстве абароны не сталі каментаваць гэтае паведамленне. На пытанне, дзе размесціцца гэтая база, ў Баранавічах ці Бабруйску, у Міністэрстве абароны адказалі без каментароў. Пакуль не ўдалося звязацца і з прэсавым сакратаром Александра Лукашэнкі, каб высветліць, ці не даваў ён нейкіх загадаў адносна размяшчэння расійскай авіябазы. Тэлефон прэсавага сакратара Лукашэнкі Наталі Эйсманд цягам дня на званкі карэспандэнта «Свабоды» не адказваў. Беларускі бок маўчыць наўмысна, быццам і няма такой важнай тэмы, і будзе маўчаць сама меней да выбару. Так мяркуе незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін. З ім пагутарыў Олег Груздзіловіч.
Полагаю, што сама эта информационная бомба, она крайне нежелательна для беларускіх властей накануне выборов. Не так много козырей сейчас у оппозиции, а вот база, она серьезно, в общем, может усложнить положение властей, потому что не только отъявленные националисты, сведомые и другие всякие не хотят этого. Но и население как-то не очень радо тому, что появится объект, который наши отношения с Западом не улучшит. Кроме того, это потенциальная цель для удара в случае возникновения военного конфликта. Причем первоочередная цель. И, естественно, люди мирные, в общем-то, инстинктивно против этого. Никто из белорусов все-таки не чувствует, несмотря на всю пропаганду, такую злостную угрозу со стороны НАТО, что может завтра разгореться война. Поэтому, конечно, реакция такая, что и не надо гусей дразнить, и не надо размещать. Поэтому, я думаю, власти и не стараются эту тему педалировать. И в официальных СМИ она практически не представлена.
Само решение-то они уже приняли?
Все дело в том, что решение принципиально приняли еще в 2013 году. Но, как поговорка говорит, дьявол кроется в деталях. Сначала место определяли, потом спорили насчет количества самолетов. Сейчас появился проект документа, который разместила у себя российская сторона. Этот проект документа Путин поручил согласовать в процессе переговоров с белорусской стороной и подписать. Не факт, что в процессе согласования не возникнут какие-то вопросы у обеих сторон. Судя по тому, что Россия опубликовала у себя на сайте правительства, значит, российская сторона довольна этим текстом, но мы не знаем, какова реакция белорусской стороны.
Вы меркуете, что рано или поздно подпишут наши все-таки и разместят эту...
Несомненно. Я просто думаю, что нашим лучше поздно. Ну, месяц остался до выборов и после выборов, когда, собственно, уже не надо будет давать трибуну оппозиции, так сказать, не надо будет играть в демократию. Будет проведена, так сказать, соответствующая идеологическая подготовка, разъяснять, почему это хорошо.
А могли бы вы с войскового пункта гледжения тлумачить на то, что российцам база в Бобруйску, это фактически 150 километров от российской межи. Ну, разместили бы они такую базу под Смоленском, ну и что поменялось для их стратегично?
Все дело в том, что, конечно, они хотят, они не скрывают, распространить свое военное влияние. Усилить здесь, так сказать, позицию на территории Беларуси. Крепче привязать Республику Беларусь, так сказать, в военном отношении. Ну и Бобруйск и Смоленск, это все же не одно и то же. Для истребителей такого класса даже 500 километров это существенно. Ну и кроме того, это передовой рубеж. Все дело в том, что они хотели бы, как говорится, встретить врага здесь, на подступах к России, хотя бы частично ослабить удар НАТО. И в то же время взять под прицел военные объекты, которые вот появляются в странах Балтии, это склады, базы хранения, штабы, авиационные базы в Польше, объекты противоракетной обороны и так далее. Потому что здесь каждая сотня километров играет значение.
Мяркуе вайсковы аглядальнік Александр Алесін. С пачатку верасня ў заходніх СМІ з'явіліся шматлікія паведамленні і аб нарошчванні расійскай ваеннай прысутнасці ў Сірыі. Масква не адмаўляе ваеннай дапамогі Дамаску, але па-ранейшаму сцвярджае, што яна ажыццяўляецца на падставе раней заключаных кантрактаў і дагавораў. Так, з'яўленне расійскай ваеннай тэхнікі на сірыйскім аэрадроме ў Латакіі і ў пункце матэрыяльна-тэхнічнага забеспячэння флоту ў Тартусе ў Міністэрстве абароны Расіі патлумачылі рамонтнымі працамі. А на мінулым тыдні газета «Ру» напісала пра расійскіх вайскоўцаў-кантрактнікаў, якія адмовіліся ад адпраўкі ў Сірыю. Яны спаслаліся на адсутнасць пісьмовага загаду і іншыя парушэнні закону. Аднак замест абароны іх правоў ваеннае камандаванне звярнулася ў ФСБ. Адвакат Іван Палу, які ўзяўся абараняць інтарэсы гэтых вайскоўцаў, адзначае, што вайсковая пракуратура бездзейнічае ў той час, як кантрактнікі перажываюць перыяд праверак, допытаў і пагрозаў. Мы спыталі адваката, ці вядома яму, што зараз адбываецца з гэтымі вайскоўцамі.
Я не могу назвать ни количество, ни имена тех лиц, которых я представляю, чисто из соображений безопасности, их безопасности. Я лишь могу сказать, что ко мне обратилась группа лиц, военнослужащих, которых в темную, не предоставив им никакой информации, пытались перебросить в одну из горячих точек. Они получив урывочные сведения о том, что такая отправка может состояться, обратились сначала в военную прокуратуру, которая совершенно бездействовала в этой ситуации и вместо того, чтобы защищать права военнослужащих, натравила на них особистов и представителей ФСБ. Сейчас вроде как ситуация после того, как поднялся шум в прессе, начала нормализовываться, и этих военнослужащих начали перебрасывать обратно вместо постоянной дислокации их части. Сейчас, я так понимаю, они находятся как раз в пути. Но пока не доехали. Поэтому мы внимательно наблюдаем за этой ситуацией. И если к этим военнослужащим будут применять какие-то проверочные мероприятия или налагать на них какие-то взыскания, мы войдем в этот процесс и будем отстаивать их права и интересы.
Мы так само запыталіся адваката, у чым складаецца парушэнні закону з боку афіцыйных інстанцый Расіі.
Контрактнікі, они такие же люди, как и мы с вами, они граждане. Несмотря на то, что, конечно, они должны выполнять приказ, но приказ должен быть четким и понятным для того, чтобы они могли принять для себя решение, вообще их ли это война или нет. Если людей перебрасывают в командировку, не определяя им конечную точку, и, возможно, потом они уже в конце начинают понимать, что едут в горячую точку, то это, конечно, нарушение как условий контракта, так и действующего законодательства.
Сказал нашему радио российский адвокат Иван Павлов. С вами Радио Свобода. Жыхар Крычава Павел Ганчароў рэкламуе сваю прадпрымальніцкую дзейнасць на беларускай мове. На ўсходзе Магілёўшчыны ён хіба адзіны, хто наважыўся на такі крок. Слухач беларускай свабоды Склімавічаў сфатаграфаваў машыну Паўла з беларускай рэкламай у сваім райцэнтры і даслаў фота нашаму магілёўскаму карэспандэнту. Той пагутарыў з бізнесоўцам.
Палу 31 год, у яго тэхнічная адукацыя. Ён рамантуе кампутары не толькі ў Крычаве, але і ў суседніх раёнах. Гаварыць на беларускай мове прызнаецца цяжкавата, бо не стае моўнай практыкі. Наракае, што няма беларускамоўнага асяроддзя, а на ўсходзе Магілёўшчыны засілля расійскай мовы. Першай мовай рэкламы ягонага бізнесу была расійская, але з нядаўняга часу яе замяніў на родную беларускую.
Павел, чаму вырашылі рэкламаваць сваю дзейнасць па-беларуску?
Гэта рэклама, яна должна прывлікаць уважне, і вырашыў на беларускай мове напісаць. Вельмі доўга гэтаму гатовіўся, не ведаў, якая будзе рэакцыя людзей. Радныя адгаварвалі, гаварылі, што будуць абзываць неяк, але вырашыў пайці на гэты шаг, выясніў, як правільна пісаць слова кампутара. На нейкім сайце было галасаванне, якую форму слова кампутара з рускага использовать белорусском. И вот больше всего голосов было именно за слово «компьютеры». Я зараз всю свою рекламу переклал на белорусскую мову.
У Крычаве не шмат рекламы по-белоруску, а у Климовичах поготов. Реакция людей якая на вашу белорусскомовную рекламу?
Где бы ты ни остановился, везде люди фотографируют, не обсуждают, подобают эту надпись на борту. Эта реакция положительная. Никто не крутит пальцем у виска. Я не группой «Пилигримка» называется. Мы ездим сустракать Новый год в разные краины, и каждый размовляет на своем языке. Было вельми соромно, когда ты говоришь, что с Белоруссии, але не ведаешь родной мовы. Когда проезжаю я с таких поездок, мне несколько месяцев вот такой порыв размовлять на белорусской мове. Але потом вплывает то, что кругом все на русской размовляют, ты у эту возвращаешься среду.
А чому у Крышевском районе, Климовецком районе не шмат белорусскомовной рекламы? Вот у чем проблема?
Крычаў і Клімавічы знаходзяцца бліз расійскай граніцы, і таму сплывае тут прыбліжонасць к рускамоўным людзям. Если в Мінскі, дзе так, к примеру, то много людзей, которые размаўляе на беларускай мове. Нету папулярызацыі такой вот беларускага языка. Все в основном на русской. Надпись на машине на белорусском языке моя вызвала такую реакцию, что, ну, написал бы я даже на английском языке, никто бы не обратил внимания. А вот на белорусской мове, на своей родной, я не чекал такой реакции людей.
А как вы думаете, ти зможа акрыяць, адрадзіцца беларуская мова на ўсходзе Магілёўшчыны?
Мы што можа, но для гэтага надо, чтобы праводзілася актыўная палітыка государства ў цэлым. Калі я рэкламу на беларускай мове напісаў, мне задавалі такое пытанне, што, мабыць, цябе заставілі власці рэкламу з рускай мовы на беларускую перакласці. І мне было прыемна, если б гэта действительно было так, чтобы мяне заставілі напісаць рэкламу на беларускай мове. Беларускую мову зараз вельмі рэдка можна сустрэць, поэтому она і вызывае такой вось резонанс, як моя рэклама на машыне.
Прадпрымальнік з Крычава Павел Ганчароў. Гадзіна са свабодай.
Хутка пра новае.
Падрабязна пра актуальнае.
Глыбока пра важнае.
Ад 6 да 9 вечара.
А 7 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Радыё для тых, хто шануе свой час. А зараз песня «Злабадзёнка» ад Лявона Вольскага. Саўка ды Грышка абмяркоўваюць кандыдатаў у прэзідэнты.
Караткевіч, мне ты кліч на очык, сільна, сімпатічна, но слегка напражына, так сказала мне жына, но слегка напражына, так сказала мне жына.
Хто на выбары папрэцца, той у дурнях застанецца. Хто на выбары паскача, не аднойчы той папалача. Хто на выбары паскача, не аднойчы той папалача.
Кулакович казачок, ставлю я яму зачот. З рускім мірам па пучі, хочет он нас павесці. З рускім мірам па пучі, хочет он нас павесці.
Хто на выбары ідзе, той падгульвае бядзе. Бюлетэнь, хто кіне ў урны, просто дурань дыктатурны. Бюлетэнь, хто кіне ў урну, просто дурань дыктатурны.
Лукашенко нам не ў рот, прадзіць 21-й год. Я магу вас всех поздравіць, ще лет 30 будзе правіць. Я магу вас всех поздравіць, ще лет 30 будзе справ.